Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. И давно-давно мы не смотрели нашу почту. Сегодня мы делаем обзор писем. Самое интересное из них я прочитаю, прокомментирую и дам возможность тем авторам писем, которые сами комментируют наши передачи и наши темы, также высказаться путем цитирования этих самых посланий. Начну с темы нетленного тела Итигилова. Все уже знают, кто это и что это за феномен. И на самом деле это одна из самых популярных тем не только у нас на передаче и в ваших письмах, но и в интернете, во многих газетах, многие телеканалы посвятили различные передачи Итигилову и вот этому феномену. Напомню, Итигилов, как говорят буддисты, ушел в нирвану в 1927 году. Его тело, которое, согласно его же завещанию, было поднято из захоронения в кедровом саркофаге, сохранило признаки живого организма по многим параметрам. И это доказали медико-биологические экспертизы и те ученые, которых мы привлекали с разрешения буддистов. Здесь вот этот момент один из самых важных. Впервые, по крайней мере, на нашей памяти, по крайней мере, в России, потому что дальше я расскажу, что происходит в Японии, в России разрешили привлечь традиционных ортодоксальных ученых. А вот что пишет Виктор Николаевич Дубчак, город Химки, Подмосковье, постоянный наш слушатель. И, насколько я понял, он внимательно смотрел и фильм, и различные новостные выпуски на эту тему. Виктор Николаевич пишет: «Оказалось, что в кровеносных сосудах желеобразная жидкость, а в организме ламы брома в 10 раз больше, чем в живом человеке. В энциклопедии я нашел значение брома в природе и его нахождение в природной среде, а в географическом атласе – место нахождения Бурятии. В моем письме для Ершовой, Ершова – это автор нашего фильма, я написал о митохондриях, белке, опорах в клетках, через которые происходит дыхание клеток и сброс отработанной энергии. В живом организме она выходит в виде пота, а в мертвом откладывается в виде холестерина в межклеточном пространстве. А вдоль озера Байкал через всю Бурятию проходит крупнейший тектонический разлом. Почва Бурятии состоит из гранитоидов, в которых много кварца. Кварц – накопитель энергии, бром есть в морской воде, в магматических породах, в поваренной соли». И дальше Виктор Николаевич пишет: «Итигилов вел себя в транс, насытив организм кислородом, и пробыл так до полной остановки сердца. От переизбытка кислорода в момент ввода в транс погибли смертоносные бактерии, а паразиты погибли от чрезмерной экстрасенсорики, генерируемой сейсмической энергией». Уважаемый Виктор Николаевич, спасибо вам большое за письмо. Это только часть вашего расследования, вашей версии и гипотезы. Я передал его профессору Ершовой. Между тем, Галина Гавриловна Ершова, тот самый автор этого фильма, продолжает заниматься исследованием феномена нетленного тела не только на примере буддийского ламы, но и на других случаях. Кстати, профессор Дьяконова из Российского государственного гуманитарного университета показала мне фотографии очень похожих тел мумий японских ямабуси. Елена Михайловна Дьяконова – это один из ведущих российских японистов, и она автор фильмов «Неизвестной планеты», про самураев и про религиозные культы Японии. Так вот, колдуны ямабуси. Эти люди занимаются невероятно интересными практиками, часть из которых нам разрешили снимать в прошлом году в Японии. Эти ребята ходят по раскаленным углям, не находят, не бегают, прогуливаются, предварительно немного помедитировав и правильно подышав. Еще они сидят в водопадах, температура воды в которых не выше 5 градусов, и сидят по несколько минут, тоже при этом вводя себя в определенное состояние. Так вот, на трех фотографиях, которые я видел, хорошо сохранившиеся тела ямабуси очень напоминают нашего Итигилова. Выяснилось, что в 60-е годы японцы проводили исследования, результат которых мы, правда, пока не видели, и ждем японских переводов. Тема эта в Японии была популярна, насколько мне Дьяконова рассказала, но с первого раза найти переводы на английский язык у нас не получилось. Вот профессор Ершова приводила пример того, как во время грандиозного землетрясения в Мехико чуть ли не 20 детей, груднички, выжили, оставаясь в течение нескольких суток под завалами зданий. При этом большинство взрослых погибли. Оказалось, что эти детишки впали в анабиоз. Ну, как медведи впадают в спячку, или как лягушки во льду зимуют. Многие, наверное, помнят. В этом случае все биологические функции сводятся к нулю, а вот после согревания организм полностью восстанавливается, и медведь выходит из берлоги. И тогда что получается? Получается, что человек способен как бы вспомнить свои возможности и тоже ввести себя в анабиоз. Не всем, правда, удается вернуться обратно, и при этом это не летаргический сон, это совсем другое. И ученые, исследовав чудесное спасение мексиканских младенцев, пришли к выводу, что у детей до определенного возраста в теле сохраняются некие биохимические элементы, позволяющие моментально впадать в анабиоз. То есть срабатывает реакция самосохранения. А те японские колдуны Ямабуси, в свою очередь, при помощи специальных практик вспоминают, точнее говоря, помогают своему организму вспомнить изначальные генетически заложенные механизмы. Говорят еще, что некоторых из этих японских Ямабуси спустя годы даже удавалось вывести из состояния анабиоза, и они возвращались к жизни, но всего на несколько минут, и даже что-то говорили. Но пока мы этого с достоверностью не знаем, и, как выясним, сделаем кино, разумеется, радиопередачу. Разумеется, все это не означает, что чудес не бывает. Как вы, собственно говоря, думаете?
В поисках смыслов.
Продолжаем наш обзор. Снова Ершова, снова вопросы, на этот раз из Москвы от Соколовской. Инициалы Л.А. Есть ли какие-нибудь публикации Ершовой на тему развития мозга у детей и где их можно приобрести? Мы говорили с Ершовой о правом полушарии, о левом полушарии, о возможностях человека развивать собственный мозг специальными упражнениями, специальными образовательными методиками. Пока у Галины Гавриловны Ершовой книг нет, есть только статьи, есть книги Бехтеревой, руководителя Института мозга. Так что ищите вот эти книги, потому что Галина Ершова с этим институтом очень активно сотрудничает. И, кстати, развитие левой руки для правшей и для левшей, наоборот, соответственно, напрямую влияет на работу разных полушариев мозга. И такие практики есть во многих школах. Я сам многие видел, некоторыми даже немножко позанимался. Это есть у китайских даосов, есть у суфиев в исламе. И, кстати, меня где-то пару лет тому назад надоумил развивать левую руку Мирзакарим Нарбеков, известный в России суфи родом из Узбекистана. И я в его школе провел для проверки его методик, прежде чем делать передачи с ним, прошел несколько этапов. Одно из упражнений состояло в том, что мы должны были делать все так, словно ты стал левшой. То есть, ну, бриться, писать, двери открывать. В итоге я научился через пару недель писать левой рукой. Ну и продолжаю развивать левую руку. Кстати, эффекты очень интересные. В первые дни это кажется очень неудобным, очень непонятным. Сейчас это не так сложно и на самом деле во многом помогает. Так что всем рекомендую. Между прочим, профессор Ершова пишет и левой рукой, и умеет при этом писать зеркально, справа налево, как Леонардо да Винчи. Очень страшное дело, но я сам видел. Наверное, поэтому профессор Ершова такая умная. Ну и не только поэтому.
Здесь все по-другому.
Продолжая тему буддизма, после передачи с Олегом Поздняковым, который на самом деле теперь лама Сонам Дордже, человек, который 7 лет в общей сложности провел в Тибете, после этих передач пришло много вопросов, часть из них я вам прочитаю. Валерий Дабаев, разумеется, из Улан-Удэ, Бурятия. Мне хотелось бы связаться с вашим собеседником, так как я написал книгу, в которой упоминаются имена 4 лиц, достигших нетления тела после физической смерти. Идут имена. Это доминиканка из Прованса, монахиня Розелин, тувинский шаман Бельмеш, святой Шарбель из Ливана и буддийский лама из Бурятии, Даша Дорджо Этигелов. Кстати, вот Валерий Дабаев пишет его Этигелов. Я знаю, что в Бурятии это имя произносят через «э», но мы вроде договорились, что мы знаем, о ком идет речь, и Тигилов немножко, по крайней мере, для меня удобнее. Валерий, очень интересная тема вашей книги, так что если вы нам пришлете какие-то материалы, нам было бы интересно посмотреть. И, соответственно, если пришлете письмо Олегу Позднякову, то есть Сонам Дордже, то я обязательно его передам. Врач Лариса из Самары на собственном опыте поняла, что самостоятельно идти по пути дальше невозможно, нужен учитель с большой буквы. Мне бы хотелось спросить у ламы, есть ли в Самаре квалифицированный учитель, как к нему обратиться, можно ли встретиться с Олегом Петровичем. Я верю, что он мне поможет. Я сейчас дам через минутку телефон, как с ним связаться, тем более, что Олег Сонам Дордже сейчас в Москве. Вопрос от Александра Игоревича Матковского, город Узловая Тульской области. Может ли система йогов заменить буддизм? Ибо буддизм – это религия, то есть опиум для народа, а йога – система гармоничного усовершенствования. Как можно годами медитировать, когда через полчаса затекают ноги? Как ламы обходятся без секса? Ведь то, что не упражняется, отмирает. Женятся ли ламы? Как вы относитесь к реинкарнации? И может ли он, как Вольф Мессинг, считывать информацию из прошлого? Это вопрос от Александра Игоревича. Тоже передам Сонам Дорджи Олегу Позднякову. А, кстати, если есть возможность позвонить в Москву, то вы можете сделать это, звонить в «Открытый мир», так называется центр, где в том числе читает лекции, показывает практики Олег Позняков Сонам Дорджи. Телефон в Москве 725-58-65. 725-58-65.
Все может быть.
Хиромантия. Еще одна тема, которую мы касались в недавних наших передачах. Юлия Бугуева у нас была в гостях, кстати говоря. Юлия Бугуева, когда была совсем маленькой, встречалась с Вольфом Мессингом. Люди постарше помнят такого знаменитого деятеля, экстрасенса, ясновидящего. Другие считают его шарлатаном, как это обычно бывает. Так вот, Юлия Бугуева, оказывается, встречалась с Вольфом Мессингом. И мы как-то разговаривали с Юлей после нашей передачи, и перед нашей передачей я попросил ее показать и объяснить мне, что такое хиромантия, потому что, помните, я всегда проверяю своих гостей на свое собственное восприятие. Если мне кто-то не кажется достойным вашего внимания, то мы их и не приглашаем. Юля мне рассказала очень интересные вещи, некоторые вещи показала. Так что мы решили делать кино про хиромантию, про сакральную астрономию и астрологию. Это все связано. Про алхимиков, ну и всяких розенкрейцеров. Евгений Борисович Чернов из Смоленской области. Мне ни в одном из популярных изданий по хиромантии не встречалась информация о линии, идущей по ладони с горы Венеры к горе Юпитера. Гора Венера – это основание большого пальца, гора Юпитера – это указательный палец. Я видел на одной руке такую линию, меня заинтересовало отсутствие описания этой линии в литературе. Надежда Александровна Вергилис. Как можно попасть на прием или на выступление к Бугуевой? Можно ли по почте прислать ей фотографию ладони, чтобы узнать судьбу моего ребенка? Фотографии присылать не нужно, потому что Юля не занимается такого рода консультированием, потому что она считает хиромантию наукой, и это совсем не то, что у цыган в подземных переходах наших городов. Она объясняет, что линии дают возможность увидеть возможности. Тавтология получилась, но линии показывают возможности и потенциал, потенции того или иного направления развития событий и судьбы в том числе. Кроме того, на первый вопрос Евгения Борисовича Юля мне сказала, что по одной линии ничего определенного сказать нельзя. И вообще повторяю, что Юлия Бугуева знает, что все это не так просто. Это все очень интересно, но сведение каких-то дисциплин, наук, практик к абсолюту приводит к тому, что они становятся профанацией. Поэтому я предпочитаю разговаривать с людьми и приглашать на передачи людей, которые знают. В русский язык богат еще и тем, что, например, слово «знать», есть такой глагол «знать», а есть существительное «знать». И вот когда эти понятия совпадают, это правильно. Когда эти понятия не совпадают, это означает, что люди не совсем понимают, насколько сильная штука наш с вами русский язык. Евгений Борисович Чернов. Еще один вопрос из его письма. Расскажите в передаче о француженке Патрисии Люмо, которую называют наследницей Ванги. Знает ли о ней что-нибудь Людмила Ким? Людмиле Ким, разумеется, я позвонил, и она ответила на вопрос, что нет у Ванги никаких наследников. То есть вообще. В том понимании слова, которое мы придаем ему, этому слову. А вот Ким сказала, что есть люди, которым Ванга пыталась передавать некие знания, есть люди, которым Ванга разрешала помогать ей. А и мне было сказано, что я неправильно называл саму Ким в чем-то наследницей, в чем-то наследница великой ясновидящей Ванги. Да, была рядом с ней в течение 12 лет, чему-то научилась, а наследников никаких нет. Вот что сказала мне Людмила Ким. Так и запишем. Едем дальше. История земли русской. После передачи с писателем Андреем Синельниковым про древние монастыри пришли очень интересные письма и по почте, и по интернету. Например, вы обратили внимание на то, что Норвегия, занимающая первое место в мире по уровню жизни, страна языческая. Не надо быть мыслителем, чтобы сделать очевидный факт, что этим-то и обеспечивается высокий уровень жизни. Действительно, Синельников упоминал, что Норвегия, по мнению некоторых, или по мнению некоторых норвежцев, является языческой. И тут я задумался в связи с об уровнем жизни. А как быть с суперкатолической Италией или англиканской Великобританией, протестантской в целом Америкой? Еще есть конфуцианская Корея, которая южная. И, в общем, что-то не складывается у меня никакой такой прямой зависимости, особенно если еще подумать о Китае, который то ли коммунистический, то ли капиталистический, то ли атеистический, или конфуцианский, или даосский. В общем, не складывается, не бывает так, чтобы все было напрямую зависимо от одного фактора. Кулакова из Москвы подсказывает данные, кстати, из туристического путеводителя. Норвегия, 88% населения исповедует государственную религию протестантизм, лютеранство. И лишь 38 тысяч человек – католицизм. О язычестве в путеводителе ни слова. Все это такие условности, в общем. Елена Ивановна Жаркова, Томск. У нас в Томске на Красноармейской улице есть дом с драконами, или Томский замок. Архитектор Аржешко создал его в начале 20 века, когда до Сибири дошел стиль модерн. Интересно, что использовал Зодчий. Он строил и каменные особняки, и в декоре мотивы драконов точь-в-точь, как и на кровле средневековой деревянной церкви в Норвегии. Наш томский модерн называется Северный модерн. Вот такая международная перекличка с разницей больше, чем в 500 лет. Спасибо, Елена Ивановна Жаркова. Понятно. Галина Викторовна Мяснянкина, Москва. Времена, когда все тайное становится явным, пришли. Меня заинтересовала тематика журнала «Живое время», редактор Синельников. Существует ли он в печатном варианте? Я в свое время редактировала книги, освещающие абсолютно нестандартно вопросы древле православной истории. Надеюсь на возможное сотрудничество, как знать. Галина Викторовна, журнала пока в бумажном виде нет, он есть в интернете. Ваши координаты я передам Синельникову, так что как знать. Алексей Гаврилович Глухов, пенсионер, Москва. Огорчила беседа с редактором журнала «Живое время» о русских монастырях. Он допустил много ошибок. К примеру, Кирилло-Белозерский монастырь основал не Иван Грозный, а инок Кирилл в 1397 году. Мощные стены ему были нужны для защиты монастыря от посягательств интервентов во главе с паном Песоцким в 1612 и 1614 году. Соловецкие монахи восстали не против реформ Екатерины II, а против реформ патриарха Никона. Сопротивление братьев царским войскам длилось 8 лет. В середине 19 века монастырь устоял против английской эскадры, которая выпустила по монастырю 1800 бомб и ядер. Еще Алексей Гаврилович важную информацию сообщает нам, что книжное собрание Кирилла Белозерского монастыря сейчас в Российской национальной библиотеке, книжные сокровища Соловецкой обители в Казанской духовной академии. Указанных просчетов достаточно, чтобы сильно огорчиться, пишет Алексей Гаврилович. Спасибо вам большое за письмо. Мы отправляем запросы в библиотеки и намерены съездить туда для того, чтобы снять кино. Ежели эти библиотеки в самом деле обнаружатся, в чем после вашего письма у меня мало сомнений. По итогам отчитаемся. Синельникову ваше замечание я передал, ему поставлено на вид. После передачи об Америке, о Соединенных Штатах Америки с Михаилом Таратутой пришло несколько любопытных писем, фрагменты я зачитаю. Я пытался просто делать передачу с Таратутой, чтобы он рассказал о своем видении того, что такое Америка. Он прожил там лет 15, причем работал журналистом, то есть доступ у него был к самым разным людям, к самым разным темам. Он рассказывал о том, что стереотипы, которые существуют в головах людей в России, да и не только в России, и в той же самой Америке, кстати говоря, стереотипы не всегда соответствуют тому, что происходит на самом деле. И говорить об Америке, в которых 300 миллионов населения, как о едином организме, невозможно. Ни в хорошем, ни в плохом смыслах этого слова. Вардаев О.Н., адвокат, журналист, офицер из города Пензы. так и пишет: «За что я ненавижу американцев? Бесцеремонные и наглые могут любую часть земного шара объявить зоной интересов США со всеми вытекающими последствиями, используя свою экономическую мощь. Руками ЦРУ морально-нравственно разложили народы СССР и РФ. И, наконец, ЦРУ породила Бен Ладена и практику террора». Вот про Бен Ладена мне очень всегда интересно. Это уж совсем неизвестная планета. Кто такой Бен Ладен? Он сидит себе в пещере, воюет с сильнейшей державой мира, время от времени что-то взрывает где-то. Кто такой Бен Ладен? Я сразу вспоминаю Ильфа и Петрова. Пробег, автопробег, золотой теленок, Остап Бендер. Студебеккер, понимаешь? Студебеккер вам родственник? Вы его видели? Из Мытищ Назаров прислал нам открытку, подписанную «Зело неравнодушный россиянин». Думаю, Таратута дал верную оценку сути претензий американцев к инциденту Клинтон-Моника. Не столько прелюбодеяние здесь предосудительно, сколько ложь отрицания его. Президент не должен лгать. Лукавцы ищут национальную идею. Вот она. Не лгать. Не лукавить. Об этом надо больше, чаще, предметно, настойчиво вещать. Это вот часть писем после передачи с Таратутой. А мы вещаем дальше.
Известная планета.
Вот Гульдей из города Кульсары по интернету вопрос. Мне бы хотелось узнать точно, в какое время выходит передача на радио «Маяк». Передача «Неизвестная планета» на радио «Маяк» выходит по воскресеньям в 19.00 после новостей и идет целый час в прямом эфире. Это FM-станция 103.4 в Москве. В других городах частота другая. То есть это не федеральный «Маяк», так называемый. Это FM-станция в Москве 103.4 FM в 19.00 прямой эфир. География нашей аудитории мне очень нравится. Наша аудитория на радио России. Недавно мы получили письмо из Болгарии. Ольга Крачева, председатель Варненского, город Варна, центра Рерихов, пишет нам: «Нам часто удается подключиться к волне, на которой ведется ваша передача, причем только благодаря тому, что у нас есть старенький радиоприемник, которому, в отличие от других современных радиоустройств, удается улавливать вас. И Ольга рекомендует нам пригласить молдавскую писательницу Ларису Дмитриеву. Как обычно, обещаю посмотреть ее книги, после этого будем принимать решение. В любом случае, спасибо». Тут видите, что получается? Из болгарского центра Рерихов «Радио России» рекомендует пригласить на передачу молдавскую писательницу. Так что я считаю, что все правильно, так оно и должно быть. И, как утверждают и православные старцы, и буддийские ламы, и китайские даосы, исламские суфии, жизнь продолжительна, замысловата и всегда интересна. Так что не выбрасывайте старые радиоприемники, все может быть, потому что это неизвестная планета. Меня зовут Андрей Мартынов. Наш адрес 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». И напоминаю, что с середины марта наша передача выходит в эфир только по четвергам в 13.30. Только по четвергам в 13.30. И мы еще в прямом эфире на «Маяке» по воскресеньям в 19.00 по московскому времени. Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю.
«Неизвестная планета».